Издательство «Эксмо». Сэм Кин. «Исчезающая ложка» или «Удивительные истории из жизни периодической таблицы Менделеева». Часть первая. Положение. Столбец за столбцом, ряд за рядом. Глава первая. Прописка – это судьба. Услышав выражение «таблица Менделеева», большинство из нас вспомнит большую схему, которая висит в кабинете химии. Это асимметричное собрание рядов и столбцов, которые словно выглядывают из-за плеч учителя. Обычно таблица огромная, метра два в ширину. Она одновременно и подавляет вас, и кажется величественной, подчеркивая важность химии. Вы знакомитесь с ней уже в сентябре, и она остается незаменимой до самого конца мая. Кстати, это единственное наглядное пособие, которым можно пользоваться на экзамене, когда в вашем распоряжении нет ни конспектов, ни учебников. Разумеется, когда-то периодическая система могла вас и раздражать, не в последнюю очередь потому, что многим она нисколечко не помогает, хоть и висит у всех на виду, как гигантская и абсолютно легальная шпаргалка. С одной стороны, периодическая система кажется организованной и безукоризненной, практически идеальный образец научной схемы. С другой стороны, это такой паноптикум длинных чисел, аббревиатуры каких-то последовательностей, напоминающих компьютерные сообщения об ошибках, что порой сложно обозревать таблицу без досады. И хотя таблица, несомненно, связана с другими науками, в частности, с биологией и физикой, эта связь не всем понятна с первого взгляда. Вероятно, главным разочарованием для большинства учеников было то, что многие люди действительно понимали таблицу, знали, как она работает, запросто выуживали из нее разнообразные факты. Наверное, такое же раздражение одолевает дальтоников, на глазах у которых дети с нормальным зрением находят семерки и девятки в цветной головоломке. Речь о важной, но не очевидной информации, которая так никогда и не складывается в цельную картину. Многие вспоминают о таблице со смешанным чувством увлеченности, пристрастия, неполноценности и брезгливости. Прежде чем познакомить класс с периодической системой, каждый учитель химии должен убрать из нее всю информацию и показать школьникам пустую сетку. На что она похожа? На какой-то замок с неровными стенами, как будто королевские каменщики немного недостроили левую сторону. С обеих сторон возвышаются высокие оборонительные бастионы. В таблице 18 зубчатых столбцов и 7 горизонтальных рядов. Снизу примостилась полоса из двух дополнительных рядов. Стена замка сложена из кирпичей, и в этом кроется первое неочевидное свойство таблицы. Каждый кирпичик может стоять только на своем месте. Каждая клетка содержит один элемент, тип простого вещества. В настоящее время таблица состоит из 112 элементов. Существование еще нескольких предстоит подтвердить. Примечание. На момент выхода книги известно уже не менее 116 элементов. Примечание переводчика. Конец примечания. Весь замок развалится, если неправильно поставить хотя бы один кирпичик. Это не преувеличение. Если ученые придут к выводу, что какой-то элемент должен находиться в другой клетке, или что два элемента можно поменять местами, то вся стройная система разрушится. Еще одна архитектурная особенность замка заключается в том, что в разных частях его стен сосредоточены разные материалы. Таким образом, все кирпичи состоят из разных веществ, и у каждого элемента свои уникальные характеристики. 75% элементов являются металлами, поэтому почти все они – сероватые, холодные, твердые вещества, по крайней мере, при обычной температуре. В нескольких столбцах в восточной части стены содержатся газы. Всего два элемента – ртуть и бром – при комнатной температуре являются жидкостями. Между металлами и газами, если представить, что таблица Менделеева – это карта США, то этот регион окажется примерно на месте штата Кентукки. Находится несколько сложно классифицируемых элементов. Они имеют аморфную структуру, благодаря чему могут образовывать чрезвычайно активные кислоты, в миллиарды раз более сильные, чем те вещества, которые обычно хранятся на складе реагентов. Вообще, если бы каждый кирпичик состоял именно из того вещества, которое он обозначает, то химический замок был бы химерой с включениями и флигелями из самых разных времен. Можно сказать, что таблица напоминает здание в стиле Даниэля Лебескинда, в котором, казалось бы, несовместимые материалы сплетены в элегантное целое. Чертежи для стен нашего замка создавались так долго именно потому, что с координатами элементов таблицы связана практически вся интересная научная информация о нем. Прописка каждого элемента фактически определяет его судьбу. Теперь, когда вы примерно представляете, как построена периодическая таблица, я могу перейти к более детальной метафоре. Предположим, что таблица — это карта. Чтобы поближе познакомить вас с нею, давайте начертим эту карту в направлении с востока на запад. По пути поговорим как о самых известных, так и о менее популярных элементах. Начнем с 18-го столбца, крайнего справа. В нем расположены благородные инертные газы. Благородный – немного старомодное слово, которое ассоциируется скорее с этикой и психологией, чем с химией. Действительно, термин «благородные газы» зародился в колыбели западной философии, Древней Греции. Именно в Греции жил Платон, впервые предложивший термин «элемент» по-гречески «стойхея». Это слово он использовал как общее название для мельчайших частиц материи. Он опирался на идеи древнегреческих философов Левкипа и Демокрита, впервые развивших концепцию атома. Платон покинул Афины около 400 года до нашей эры. После того, как ушел из жизни его наставник Сократ, оставаться в городе Платону было небезопасно. Затем он долгое время странствовал и писал философские труды. Разумеется, Платон не знал, что такое элемент с химической точки зрения. Но если бы он об этом знал, то ему, несомненно, больше всего понравились бы элементы с восточного края таблицы, особенно гелий. В своем диалоге «Пир» – произведение о любви и страсти, Платон заявляет, что каждое существо стремится найти свою недостающую половинку. Если говорить о людях, то это стремление выражается в виде страстей и плотской любви, а также всех забот, с ними связанных. Кроме того, во всех своих диалогах Платон подчеркивал, что абстрактные и неизменные сущности по природе своей более благородны, чем те субстанции, которые перемешиваются друг с другом и взаимодействуют с грубой материей. Вероятно, именно поэтому он и обожал геометрию с ее идеализированными окружностями и кубами, объектами, которые существуют только в нашем разуме. Применительно к нематематическим объектам Платон развил теорию форм, в соответствии с которой все предметы являются тенями того или иного идеального типа. Например, все деревья – это несовершенные модели идеального дерева к безупречной древесности, коего они тяготеют. Тоже можно сказать о рыбах и рыбости, и даже о чашах и чашести. Платон верил, что эти идеальные формы – не чисто умозрительные конструкты, а действительно существуют в реальности. Пусть они и парят где-то в эмпиреях, недоступных для обыденного человеческого восприятия. Сложно себе представить степень его изумления, если бы он узнал, что через много веков ученые будут создавать идеальные формы из гелия.